«Это как шахматная партия, понимаешь?» – объяснял Эдгар. «Начальство просто двигает по доске неперсонифицированные фигурки. Нас». Лицо официанта вытягивалось пропорционально количеству выпитого Антоном и Эдгаром пива. К этому столику официант перетаскал уже столько объемистых стеклянных кружек, что хватило бы напоить весь американский авиаполк и Чикаго Буллс в придачу. А двое русских все сидели и сидели, хотя было видно, что языками ворочать им становится все труднее. «Вот взять нас с тобой», — продолжал Эдгар. «Ты будешь на этом процессе защитником, я обвинителем. Но все равно мы не являемся сколь-нибудь значимой величиной. Мы остаемся фигурками на доске. Если нужно, нас бросят в самое пекло. Если нужно, уведут в сторонку до лучших времен. Захотят – разменяют. Ведь в сущности, что есть этот процесс? Это танцы вокруг тривиального размена. Вашего Игоря поменяли на нашу Алису, и все. Просто столкнули, как пауков в банке, и убрали с доски во имя высших и недоступных нам целей». «Ты не прав», — Антон строго погрозил ему пальцем. «Гессер не предполагал, что Игорь столкнется с Алисой. Это интрига Завулона».
«И откуда у тебя такая уверенность?» —
насмешливо спросил Эдгар. «Ты так крут, что читаешь в душе Гессера, как в открытой книге. Насколько я знаю, руководство светлых тоже не любит посвящать сотрудников в глубинные планы. Высшая политика высших сил», — очень громко и наставительно изрек он. Антону очень хотелось возразить, но, к сожалению, никаких убедительных доводов у него не было. «Или вот взять последнее столкновение в МГУ. Завулон тебя использовал, прости. Это тебе, наверное, неприятно слышать. Но раз уж начали, так вот, Завулон тебя использовал. Завулон, твой заклятый враг».
«Он меня не использовал», — Антон заколебался, но все же закончил. «Он пытался меня использовать. А я пытался использовать ситуацию в наших интересах. Сам понимаешь, это ведь война».
«Допустим, только пытался», — пренебрежительно согласился Эдгар.
«Допустим. А Гессер
ничего?
Ничего не сделал, чтобы тебя защитить. Зачем ему страховать пешек? Это неэкономично и бессмысленно».
«Вы к своим пешкам еще лучше относитесь», — угрюмо заметил Антон. «Низших иных вампиров, оборотней, даже за равных не держите. Пушечное мясо».
«Они и есть пушечное мясо, Антон. Более дешевые и менее ценные, чем мы, маги. Да и вообще бессмысленны наши потуги и речи. Мы марионетки, всего лишь марионетки. И пробиваться в кукловоды — дело глубоко безнадежное, поскольку для этого нужны способности Гессера или Завулона. А способности эти встречаются исключительно редко. И потом, места за игровыми столами уже заняты. Никто из шахматистов не уступит свое место фигурке, даже ферзю или королю». Антон угрюмо осушил кружку и бесшумно опустил ее на подставку с эмблемой ресторана. Он был уже далеко не тот юный маг, впервые в жизни вышедший в поле и выслеживавший вампиршу-браконьера. Далеко не тот, хотя времени прошло не так уж и много. С тех пор у него было достаточно случаев, чтобы удостовериться, сколько тьмы в свете. И мрачная позиция темного мага Эдгара, мол, все равно мы песчинки в жерновах разборок больших дядь, посему лучший выход — пей пиво и не чирикай, даже чем-то импонировало ему. И в который раз Антон подумал, что темные своей кажущейся простоте порой более человечный, нежели борцы за высокие идеалы, светлые. «И все-таки ты не прав, Эдгар», — сказал он наконец. «У нас есть коренное отличие. Мы живем ради других. Мы служим, а не правим». Так говорили все человеческие вожди. Эдгар с готовностью вступил в мышеловку. «Партия, слуга народа, помнишь?» «Но у нас есть одно отличие от человеческих вождей», — Антон взглянул Эдгару в глаза. «Развоплощение, понимаешь? Светлый не может вступить на путь зла. Если он понимает, что увеличил количество зла в мире, то он уходит в сумрак, исчезает. И это случалось не раз, стоило лишь светлому допустить ошибку или хоть чуть-чуть поддаться тьме». Эдгар тонко захихикал.
«Антон, да ты же сам дал ответ. Если он понимает, а если не понимает? Помнишь дело целителя-маньяка? 12 лет назад, кажется».